Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святителя Николая Мирликийского в Кленове, священник Алексей Антоновский. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех наших телезрителей, которые собрались сегодня, и нас тоже, чтобы у нас было продуктивно и беседа полезная.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема сегодняшней передачи – «Великий пост». Батюшка, ну вот сегодняшнюю нашу программу я хотел посвятить, опять же, Великому посту, потому что вроде вчера у нас только были еще подготовительные недели, только начинался пост, а уже, по сути, в это воскресенье заканчивается Святая Четыредесятница. И вот в напоминание нашим телезрителям хотелось бы проговорить еще раз, к чему готовит нас пост, чему учит Святая Церковь в эти дни Святой Четыредесятницы.
Наша жизнь церковная иногда людям кажется очень регламентированной. Иногда кажется, что слишком много инструкций. Но на самом деле наша церковная жизнь устроена очень мудро. Мы не знаем авторов всего течения Великого Поста. Мы не знаем их имен. Но мы знаем одного автора точно. Это Святой Дух. И мы свято верим в то, что наша церковь живет и руководится именно Святым Духом. Угу. Поэтому давайте мы с вами действительно посмотрим сегодня, как мудро устроили отцы по действию Святого Духа всю нашу жизнь Великого Поста. И давайте начнем с того, что завершается Великий Пост удивительным праздником – входом Господним в Иерусалим. Не случайно. И не только потому, что через неделю после входа Господня в Иерусалим Пасха, а именно потому, что этот праздник говорит нам о цели нашей христианской жизни, о цели поста. И видится, что она в том, чтобы нам вместе с Господом Иисусом Христом войти в небесный Иерусалим, войти в него с Его славой, войти с радостными, ликующими возгласами. Хвала Господу, слава Вышних Богу и на земле мир. И мы можем сейчас с вами вспомнить, какой путь нам предлагает Святая Церковь. И каким видится этот путь сегодня нам, уже этот путь прошедшим Великого Поста. Для чего нам это снова просматривать, а для того, чтобы увидеть дальнейшую перспективу. Но к этой перспективе мы с вами еще сегодня вернемся. А сейчас давайте вспомним тот путь, или как называет его владыка Антоний Сурожский, духовное путешествие. Первая неделя. Еще не Великого Поста. То есть первое воскресенье, первая неделя, но которая нас готовит уже к вступлению на этот путь. А неделя, когда церковь читает Евангелие от Луки о Закхее. Весь наш путь ко Христу, к небесному Иерусалиму, начинается со знакомства с Иисусом Христом. Как Закхей. У этого человека была какая-то проблема. Мы не знаем. Внешне он, похоже, был очень успешным. У него были деньги, Евангелие говорит, он был богат. У него было положение в обществе. Он был при погонах. У него была служба. У него был дом, семья.
То есть, по сути, успешный человек.
Успешный, очень успешный человек. Но мы понимаем, что у него была какая-то очень важная проблема. Ему нужно было увидеть Иисуса Христа. Ему нужно было с ним познакомиться лично. И с этого начинается это духовное движение. Пока мы лично не познакомились с Иисусом Христом, нам непонятно, куда идти дальше, и самое главное, зачем и с кем. Но для этого нужно уже совершить какой-то маленький подвиг. Потому что все это движение Великого Поста – это подвиг. И Закхей совершает этот подвиг. Он, несмотря на общественное мнение, залезает на дерево. И результат потрясающий. К нему подходит Господь, смотрит, и мы уверены, что Он смотрит ему в глаза. И сердце Закхея наполняется любовью ко Христу. А следующая подготовительная неделя – это неделя омытырей и фарисеев. И вот когда мы уже знаем, кому нам идти, мы знаем Бога внутри своего сердца. Многие люди говорят: «Бог в моем сердце». И эта неделя омытырей и фарисеев говорит нам, как нам надо стоять перед Богом, как нам надо смотреть на Бога, потому что Бог всегда смотрит на нас. А как мы должны посмотреть на Него? И мы видим этот образ. Фарисей, человек тоже успешный. Человек успешный и в жизни, и религиозный он очень успешный. Он исполнен своего успеха. А мытарь, человек с точки зрения духовной, совершенно никчемный. Но у него есть одно важное качество. Он себя ставит ниже всех остальных. Потому что перед Богом никто не может ничего заслужить. Он может только взывать к Божьему милосердию. И поэтому, познакомившись со Христом, нам предлагается принять не личину, а в себе утвердить вот этот образ, как я должен стоять перед Богом. Всегда. Что бы я ни сделал, насколько бы я не был образован церковно, какое бы у меня не было образование духовное, академия, Свято-Тихоновский университет, или же там Иоанн Богослова, или какая-то еще замечательная православная школа, и как бы я не умел читать на церковно-славянском, вот, потому что мы знаем, у нас есть такая проблема. Вот у всех у нас, кто начинал жизнь в церкви и для церкви, как хорошо я читаю, да, какой я молодец. Да, и нам предлагается совершенно другое. Всегда себя возвращать к этому образу мытаря.
Цель одна. Божьей милости будем не грешному.
Будем милостивыми грешному. Вот как говорил святой праведный Алексей Мечев, когда учил молитве, он говорил: когда вы читаете Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И он говорил: делайте акцент, пожалуйста, на словах «грешно». Да? И следующая неделя подготовительная тоже к Великому Посту, а по сути это уже само движение человека, а неделя о блудном сыне. Мы осознали, что мы мытари. А что нам делать дальше? Эта притча нам говорит: вставай и иди. Иди в свой дом. У нас одно отечество, как говорит апостол Павел. Вот это замечательные его слова. Мы живем в земном отечестве, но небесного взыскуем. Мы ищем. И нам предлагается понять, что мытарь, да, грешник, это человек, который очень далеко от дома своего отца, от своего отчего дома. Поэтому нужно осознать, встать и идти. Вообще, а ждет ли меня там кто-нибудь? А я вообще там нужен кому-нибудь? Часто человек задает себе внутри вопрос, и мы его задаем себе. Ну, а на самом-то деле я нужен Богу или нет? Вот все, что я делаю, начинать с того, что я же ничего когда-то не понимал в церкви православной. Ни одного слова не понимал на церковно-славянском языке. Я приходил в храм и ставил свечку. И тогда я уже себе задаю вопрос: вообще она нужна Богу, моя свеча? Я нужен Богу, а я пусть поститься буду. Потому что мне сказал замечательный человек, который меня привел к крещению. Он сказал: надо ходить в храм, исповедоваться, причащаться и пост соблюдать. И я думал, нужен ли Богу мой пост? Я сам нужен со всем, что я делаю. Эта притча отвечает нам на этот вопрос. Она говорит: да, ты не просто нужен Богу. Бог тебя ждет с совершенно удивительной, бескорыстной любовью. Какой бы ты ни был. Это следующая неделя, подготовительная, а по сути уже движение самого поста. А дальше неделя, которая не имеет как бы образа в Евангелии. Слов таких нет в Евангелии. Страшный суд. Неделя о страшном суде. И церковь, учителя церкви, ну и, как мы сегодня начали размышлять на эту тему, Дух Святой хочет нам сказать: ребята, все очень серьезно. И не надо так благодушествовать. Ну, потому что такое было, и особенно у современного человека есть. Ну, Бог там все простит мне. Ну, он же любит, Бог же есть любовь. А церковь нам хочет сказать: да, Отец нас ждет. Избитыми, израненными, грешными, все промотавшими, все истратившими. Не на пользу, просто так, на свое удовольствие. Он нас ждет, но он от нас ждет еще и ответа. И вот эта вот неделя о страшном суде напоминает нам о серьезности вообще всего происходящего. И то, что Небесное Отечество достигается не без усилий. Следующая неделя подготовительная. А помните, какая?
Нет? Так,
страшный суд,
изгнание суде, Адама.
Изгнание Адама. И это продолжается тема. Все очень серьезно. Наше положение настолько серьезное, что мы дети Адама, мы дети Адама и Евы, мы лишены самого главного, вот этого небесного Иерусалима, этого небесного Отечества. И нам тоже предлагается это увидеть. Серьезность нашего положения, отверженности. Но поскольку мы уже подготовительные недели прошли, мы же могли нуться и сказать: но мы не будем падать духом. Мы не будем впадать в уныние, потому что нас ждут. Потому что мы знаем, что нам делать. И, что называется, вперед.
Исправляться.
С молитвой. И вместе с церковью со всей мы вступаем на путь Великого Поста. О, раю мой, раю, ради Евы затворенной. То есть из-за грехопадения закрытый рай. Ну, мы, конечно, знаем сегодня, что он нам открыт. Крестным подвигом и страданиями нашего Господа. Но он как бы может быть закрыт для каждого из нас. Поэтому мы вступаем в Великий пост вот с этим чувством. Мне нужно вернуться. Мне нужно, как блудному сыну, действовать. А мне нужно, как мытарю, сказать Господу: Господи, я понимаю, что я грешен. И идти дальше. И вот первая неделя поста, помните, наверное, она для многих из нас самая трудная.
Батюшка, давайте прервемся, да, послушаем, да, звонок нашей телезрителя, нашего, да, телезрителя из Тюменской области. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем. Алло, вас. Слышно? Слушаем вас, говорите.
Ага, батюшка, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У нас четверо детей, последнему сыну 8 месяцев. И вот мы в храм ездим на причастие, стараемся за полчаса ходить до... Ну, до причастия, чтобы не смещать никого, потому что он еще сидит и плачет. А вот сегодня просто я услышала в храме, что мужчина говорит, что... Ну, так пришлось мне услышать, что он говорит: вот, таскают детей, они его, зачем они их сюда таскают? Вот, ну, носили бы уже, когда они постарше. Вот как быть все-таки? Вот очень меня этот вопрос волнует.
Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что вы сами знаете этот ответ. Как быть? Конечно же, надо быть в храме, конечно, надо причащать детей, тем более, если вы люди сами церковные, если вы сами причащаетесь и исповедуетесь, то, ну, знаете ли, мало ли кто что скажет. есть такая, не обижая этого человека, вот, знаете, он может быть, у него там болит поджелудочное, вот, может быть, у него там еще давление высокое в этот день, ну, может быть, его жена ларёшкой стукнула в этот день утром, и он не попросил у нее прощения. Вот, ну, все может быть. Вот, какое настроение у этого человека, мы не знаем. Ну, вот, не обижая его, есть такая старая поговорка восточная, вот, про караван и те, кто пытается лаять на караван. Караван идет, а песик лает, у него своя задача. Вот, поэтому мы не будем обращать внимания. Мы всегда, ну или часто мы встречаемся с каким-то негативным отношением в церкви. Ну или как нам кажется, что это негативное отношение. Ну, может быть, люди что-то недопонимают. Но мы же приносим детей Господу, это самое главное. И они причащаются, вот, и они впитывают в себя это. Поэтому я думаю, что не надо смущаться.
Так что... Батюшка, в продолжение вопроса нашей телезрительницы хотел спросить. Вот, часто замечаешь то, что приносят детей причащаться, но родители сами не причащаются при этом. А насколько важен наш личный пример для детей, младенцев?
Видимо, древние христиане начали крестить своих младенцев только по одной простой причине. Им хотелось, чтобы их младенцы и дети были так же приобщены ко Христу, как они, через причастие. Поэтому вопрос так и не стоял, что детей причащать, а взрослые нет. Есть такая практика, и она была до революции очень распространена. Детей причащали до 7 лет. А потом начиналась исповедь, а потом причащали 4 раза в год, потом 1 раз в год. И в общем, сейчас, наверное, нет таких опытно-духовных учителей церкви, которые бы не призывали всех причащаться, а как можно чаще. Это не отменяет подготовку к причастию, вот, но это настраивает нашу жизнь. Мы встречаемся как священники именно с этим. Иногда так мягко говорим, ну а когда мама будет причащаться? Вот, а давно ли вы не были на исповеди? Ну как так осторожно, вот, чтобы все-таки человек задумался, а где я? Вот, потому что мы же вместе церковь. Тогда и родители тоже необходимы. Вообще странный вопрос, потому что, ну, если я христианин, как же мне не причащаться?
Ну, часто видишь совершенно другую картину.
И что?
Ну, я не знаю, может быть, как-то...
Что мы можем сделать?
Нет, может быть, и родители
также призывают. Не причащать детей, вот, у которых родители не причащаются, это тоже неправильно. Вот они же приносят, они же понимают, где центр жизни, да, вот это Христос, это Господь наш, это чаша святая, вот поэтому они приносят. Ну, а мы же не можем аркан набросить на них и сказать, давайте тоже причащайтесь. Так что, если вы нас смотрите сейчас, пожалуйста, вы сами тоже причащайтесь. Вот. Иногда можно по очереди, там, папа с детьми посидит, а мама придет полностью на службу, а в какой-то другой раз папа придет на службу, мама посидит с детьми, вот, чтобы вам самим участвовать в божественной литургии. Потому что вы прибежали за полчаса до причастия, так быстренько их причастили, вот вам тоже хорошо, и детям хорошо, и убежали. А вам необходимо самим учиться, участвовать и молиться во время божественной литургии. Поэтому иногда можно детей оставить дома вместе с папой или с мамой и самим полностью включиться в божественную литургию.
У нас новый звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, уважаемый батюшка. Здравствуйте, уважаемый
добрый вечер.
Ведущий. У меня к вам такой вопрос. Я из Екатеринбурга, раба Божия Зинаида. У меня следующий вопрос. Наша православная Пасха совпадает с католической, правда?
Да. Да, да, да. В этом году совпадает Пасха.
И около гроба Господня в 12 часов будет встреча Иисуса Христа. Кто около кого будет вести службу? Или православные, или католики?
Я не могу ответить на этот вопрос. А кто будет у гроба Господня? Ну, видимо, гроб Господень – православный храм.
Ну, по традиции
и
вообще…
По традиции Иерусалимский патриарх. Вот. И вы имеете в виду схождение благодатного огня, наверное?
Да? А схождение благодатного огня в субботу бывает. А с субботы на воскресенье в 12 часов ночи.
Я не могу сказать, я такой информацией не владею. Вот кто будет, давайте посмотрим, а разве что-то от этого изменится? Я почему-то...
Или католики будут встречать Иисуса Христа, или мы?
Нет, я думаю, что все-таки мы будем встречать Иисуса Христа, ну, как вы говорите. Но если при этом будут присутствовать католики, я не думаю, что это очень будет плохо, или это как-то... На эту встречу омрачит. Вот я совсем недавно читал о том, что вот, да, это же замечательно, но пусть мы в этом году вместе встречаем Пасху. Между нами есть разделение, но мы все-таки вместе христиане и вместе противостоим злу в этом мире. И я знаю, что многие и католические священники, и, по всей видимости, папа, тот, который сегодня, он с большим уважением относится именно к православной церкви. Но давайте посмотрим. Я не думаю, что это будет как-то очень страшно, если будут католики возглавлять службу. Ну, мы можем ведь не молиться с ними, да и, собственно, нам и не нужно с ними молиться. У нас есть своя молитва.
Ну, там же трех конфессий, и у всех свои пределы, поэтому в чем проблема? Ну,
я не очень понимаю вопрос, потому что, ну, если этот вопрос звучит, значит, есть какой-то негатив, то есть, значит, это плохо или нет? Человек, видимо, спрашивает. Я думаю, что это неплохо и нехорошо. Ну, каждый будет служить в своем пределе. Или потом они сойдутся вместе, поздравят друг друга с Пасхой. Я не знаю. Ну, это не в моей компетенции, я простой вот, сельский священник, хотя уже в границах города Москвы, наш храм. Я думаю, что это вопрос серьезный к митрополиту, наверное, Илариону Алфееву. Вот он возглавляет управление внешних отношений церкви, вот, или же кому-то еще посолиднее, чем я.
Ну что ж, продолжим говорить о посте. Мы подошли с вами к первой неделе Великого Поста, неделе торжества православия. Почему в первую неделю как раз празднуется эта дата?
Я так понимаю, вопрос в том, что почему первая неделя поста именно называется торжество православия. Да. Ну, учитывая то, что мы сейчас с вами уже просмотрели или бросили такой взор на подготовительные недели поста, и последнее было изгнание Адама, ну и вспомним, что это прощенное воскресенье, это день, когда мы вступаем в Великий пост, и не просто по древней традиции, а по самому, всему пониманию жизни христианской мы просим прощения. Но первую неделю поста мы начали говорить с вами, что она самая трудная. Читается канон Андрея Крицкого первые 4 дня, и совершаются поклоны земные, ну, для кого это возможно, и вхождение в пост трудное. У человека, ну, что называется, могут опуститься руки. Ну, как это трудно, да? И такая лукавая мысль приходит, а зачем это надо? А что вот в этом мы приобретаем? И ответ мы слышим в неделю торжества православия. Человек – образ и подобие Божие. Как бы ни пал он, как бы он ни был отвержен через Адама в грех от Бога, как бы он ни был далеко от своего небесного Отца и небесного Отечества, он человек и в крещении святом, и в таинствах церкви, таинстве миропомазания, причастия, ему возвращается его достоинство. И мы говорим в этот день о том, что образ Христов – что Христос истин, учение, торжество православной церкви – это учение церкви о Боге и человеке, о Бога-человеке и о человеке. Человек, говорили отцы церкви, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Обожение человека. И поэтому первая неделя Великого Поста говорит нам о том, что это истина, мы вместе с истиной, и истина – не отвлеченная истина, а это наш Господь Иисус Христос. Истинный Бог, истинный человек. И наше стремление вот к Нему и к восстановлению в себе этого образа, так называемая синергия, то есть совместное действие человека и Бога. Мы прошли первую неделю поста, и нам говорят не о том, что вот, как это было тяжело, и как впереди еще все недели поста тяжело, а как здорово, как прекрасно мы будем благодарить Бога за то, что Он нам возвращает нас такими, какими мы должны быть. Торжество православия в этом.
Вторая неделя у нас, на второй неделе Великого Поста, вспоминается память святителя Григория Паламы. Чем он прославился, что его выделили, скажем так, в отдельный список?
Да, мы с вами идем такими ступенями Великого Поста. И каждую неделю нам что-то открывается новое. Вот первая неделя открывает нам образ человека, восстановленный, сияющий образ в Господе Иисусе Христе. Вторая неделя нам открывает очень важный момент жизни, который у нас почти отсутствует, особенно в нашем с вами большом городе, мегаполисе, и в больших городах, такие как вот Санкт-Петербург и так далее, там Нью-Йорк, Вашингтон, я уж не знаю, что еще, там Сан-Франциско, вот, ну почему там Владивосток, ну большие-большие города. Наша жизнь заполнена звуками, наша жизнь заполнена разговорами, наша жизнь заполнена телевизором, радиовещанием, и нам не хватает тишины, задумчивости. Кто-то сказал, Бог говорит свое слово в тишине. Давайте все сейчас вспомним, когда мы иногда приходим в храм, там еще почти никого нет. Мы садимся на лавочку, и нас охватывает такой покой, такая тишина. Такое бывает после причастия, когда часть людей уходит, и в храме наступает тишина, и никуда не хочется уходить. Один русский старец, причащаясь, мог 1.5-2 часа не уходить из алтаря. Ему говорят, батюшка, вас там ждут, народ ждет. Он говорит, я не могу. Почему? Потому что вот быть с Господом, это быть вот в этой какой-то удивительной тишине. Один человек назвал ее «тишина присутствия». И Григорий Палама был учителем вот этой внутренней тишины. Движение сихазма, движение молчальников на Святой горе Афон. Духовное движение, которое говорило о том, что нам нужно меньше тратить время на пустые разговоры. Нужно больше молчать. Но молчать не так, как восточные нам подвижники, а это молчание-молитва, обращенная к Господу, чтобы не рассеивалось внимание. И церковь еще прославляет этого святого и вспоминает его в эту неделю Великого Поста еще по одной причине, продолжая тему торжества православия. Григорий Палама вместе с другими подвижниками, безвестными нам, он просто выразил учение церкви. Еще вот о чем. Не только о молчании, а прежде всего, они в какой-то момент жизни духовной своей начинали видеть свет. созерцать свет. Они называли его фаворским светом. И были противники этого. Они говорили: вы в прелести. Человек не может созерцать свет божества. Это, ну, как бы нечто, что, ну, Бог для нас, для его маленьких детей, как бы творит, делает и дает нам. А созерцать Бога грешный человек не может. И этот свет не свет божества. Григорий Палама выступил в защиту православного учения. Говорит: нет, человек, очищенный Святым Духом, во Христе Иисусе, или, как говорили древние, через Иисуса Христа, может созерцать этот божественный фаворский свет. Значит, мы снова с вами приходим к тому, что вот этот путь Великого Поста – это не только путь ограничений пищевых, а это путь размышлений. А куда я иду? А что приготовил Бог? А Бог приготовил любящим Его то, что ухо не слышит, глаз не видел. И поэтому в эту неделю Великого Поста нам снова напоминают о том, что человек в Иисусе Христе, ты можешь достигнуть таких вершин, которые ты даже не подозреваешь. Ты увидишь то, что ты даже не думаешь увидеть. Конечно, мы все не можем достигнуть то состояние, которое достигал Григорий Палама и те монахи-подвижники, которые были вокруг него. Но у нас нет цели. Ведь объедаться тортом или пирожками, которые нам готовит великий кондитер, ну, я-то, конечно, может быть, не очень благочестиво это говорю, вот, Бог, вот эту радость, но нам церковь говорит: это возможно. Ты будешь возведен на высоту фаворского созерцания. Господи, хорошо нам здесь быть. Помните слова апостола Петра. Вот. И церковь хочет нам напомнить, что вот это мы должны в себе почувствовать. Нам здесь хорошо быть. Не то, что, ну как плохо, вот мы там не можем котлетку съесть, там или кусочек колбаски. Или еще. А вспомни, что тебе может быть хорошо. Но для этого нужен труд. Это внутреннее молчание, размышление над Евангелием, молитва, добрые дела. Иди, в свое время Господь тебе откроет что-то.
Вот. Батюшка, у нас снова есть звонок. Уфа на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Хорошо.
Слушаем вас.
Да. Хорошо. Мне говорить можно, да?
Говорите.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, благословите.
Да, Господь благословит
вас. Это Ирина из Туфы.
Да,
расскажите, пожалуйста, о том, как принимать болезнь в Великий пост. Наше какие-то особое внимание. Мы ведь во время болезни иногда пропускаем церковные службы, сокращаем вечерние правила. Как вот нам, как бы чего придерживаться? Спасибо, Господи.
Спасибо.
К одному из древних учителей монашества однажды пришел его молодой ученик и стал плакать и расстраиваться. Он говорит: что ты расстраиваешься? Он говорит: я поститься не могу. Он говорит: почему? Я болею. Он посмотрел на него, я думаю, с любовью, погладил его по голове, благословил его и сказал: брат, твой пост – это твоя болезнь. Потому что пост телесный мы добровольно вместе с церковью берем как участие в страданиях Христа. Ну, хоть в чем-то ограничить себя, свою самость, свои наслаждения, ощущения, развлечения. Но когда человек болеет, он берет на себя это недобровольно. И это на него возлагает Господь. И не нужно расстраиваться, если из-за болезни мы не можем посещать церковные службы. Нам надо ограничить, может быть, иногда, и молитвенное правило сократить. Или же по благословению священника выпить стаканчик кефира или съесть кусочек рыбки по немощи. Не надо расстраиваться, нужно больше усилий приложить в духовной области и сюда направить свои усилия. Однажды очень много лет назад, тогда служил офицером в армии, был на дежурствах и болел, и пришел однажды к священнику, которого очень люблю, он, слава Богу, жив и здоров, и я ему сказал: отец Павел, я по службе не могу в Великий пост приходить на такие-то, такие-то службы, на канон Андрея Грицкого я вообще никогда не попадаю. И в прошлое воскресенье мне так хотелось быть на службе, но я был на дежурстве. Он сказал мне: ты знаешь, а ведь ты был на службе. Я говорю: как знаешь, что значит я был на службе? Он говорит: ты был на службе. Нет, я говорю, меня не было на службе. Он говорит: ты был, потому что Господь принимает это намерение. Помните замечательные слова, которые мы с вами очень скоро услышим, которые звучат уже более 1500 лет в церкви, слова Иоанна Златоустова на Пасху: Бог и намерение целует. Славянское слово означает приветствует. Значит, если я хочу быть со своей церковью, я буду с ней в духе. И ну, не нужно печалиться. Болезнь, ну, как бы она от нас не зависит, она иногда существует помимо нас, но это крест, который мы можем именно принять добровольно. И тогда мы, думается, что будем этот пост проходить не ропща, не унывая, и в духе будем в церкви. Ну, есть такой замечательный канал «Союз», вот его можно посмотреть и тоже приобщиться к духу всей церкви. Есть трансляции служб, а есть службы, конечно, ну, я не могу назвать, что это эрзац какой-то, вот, искусственный, но есть богослужение, там, патриарха богослужения, замечательные, вдохновенные, там, митрополита Илариона Алфеева, вот, и других в записи освящения. Можно поставить этот диск и как в этом поучаствовать. Я не думаю, что это будет имитация службы. Вот. И не случайно в церкви всегда звучал колокол. Колокол звучал к началу службы, когда читалось Евангелие, еще очень важные моменты службы, присуществление даров и завершение службы. Для чего? Люди, которые в это время лежали дома больные, работали в поле и не могли прервать свою работу, они слышали и они знали, что вот, ах, вот, вот сейчас в церкви, в моей церкви, в моем храме священник служит, церковь вся молится о том-то и о том-то. Значит, я мысленно там, мое сердце там. Поэтому не расстраивайтесь. Будьте вместе со всей церковью.
Ну что ж, продолжим говорить о неделях Великого Поста. Третья неделя называется «Крестопоклонной». Почему именно, скажем так, в середину Великого Поста в храмах выносится крест для поклонения?
Середина поста тоже трудная, как середина жизни. И у этого воскресенья есть, ну, если можно назвать, две темы для размышлений. А первое – это крест крестов. В книге Исхода есть такой эпизод. Народ Израиля идет по пустыне, изнемогая от жажды, а источника все нет и нет. Люди устали, люди ропщут, и вдруг они видят вдалеке воду, источник. И вода чистая, прозрачная, прохладная. Они бросаются к ней, приникают и тут же выплевывают ее. Потому что она горькая. Мерра – это название этого источника в Писании, в книге Исхода. И они в ужасе. И тогда Моисей по повелению Божьему погружает свой жезл, деревянный жезл, в этот источник с горькой соленой водой. И она становится сладкой. И вот здесь видится смысл, который нам открывает Писание, открывает церковь, вынося на середину храма крест Христов. Церковь говорит нам, горечь жизни притворяется в воду, сладчайшую воду. Помните акафист Иисусу сладчайшему? И почему? Ну, потому что, видимо, у древнего человека не было, у него было мало радостей. И вот эта сладость, одна из радостей жизни, для человека было очень важно это услышать и почувствовать. А какой Господь? Сладчайший. То есть, ну, лучше нет ничего. И крест преображает нашу жизнь. Он притворяет ее, эту жизнь. Ну, и еще второе размышление этого воскресения Великого Поста – это наш крест. Наш собственный крест. Как мы его принимаем? Вот только что телезритель задавал нам вопрос про болезнь. Все люди болеют. Наступают, некоторые болеют с раннего детства. Некоторые начинают болеть в зрелом возрасте, но все приобщены к болезням. Но болезнь может быть во спасении только тогда, когда мы ее принимаем. Говорю, Господи, я принимаю. Твою волю принимаю. А кто следует за мной, не берет свой крест. Помните эти слова из Евангелия. Не достоин меня. Значит, два смысла этого воскресения. Да, человек призван к высоте. Человек призван к преображению. Человек преображен Богом. Но на пути крест. Крест не только как непосильная ноша, а крест еще как радость жизни. Крест, мы поем в церкви, победа над демонами, победа над злом, над силами зла внутри меня и снаружи меня, вокруг меня. Поэтому церковь выносит крест как не просто символ, а как оружие победы. Как говорил митрополит Антоний Суржский, крест, мы не до конца понимаем, что такое крест. А силы зла, бесы, они отлично знают, и когда они видят крест, они в ужасе, они трепещут. Для них это конец, конец их власти. Да, пожалуйста.
У нас снова звонок. Воронеж на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Слушаем вас, говорите.
У меня такой вопрос. Вот приход, который я постоянно посещаю в нашем населенном пункте.
Не слышно.
Там служат два батюшки, которых я уважаю, прислушиваюсь к их мнению. Но у них разные взгляды на вопрос причастия. Один утверждает, что очень хорошо, когда во время литургии обязательно причаститься, это к этому подготовиться, причаститься, но это очень хорошо. Другой утверждает, что к этому надо подойти более тщательно, основательно подготовиться, и был как бы праздник, очищение души. Вот я очень бы хотела узнать ваше мнение. Спасибо.
Если позволите, я за вас продолжу ваш вопрос. Ведь здесь вопрос в том, кто из них прав или кто из них не прав. Я не услышал противоречия. Может быть, второе священник говорит, что надо причащаться редко и к этому более тщательно готовиться. Потому что и тот священник прав, ну, исходя из ваших слов, и другой прав. Потому что радость церкви – это причастие. Завершение литургии или высшая точка литургии – это причастие. Там нет молитв о тех, кто не причащается. Там общая молитва о тех, кто… Мы – это церковь. Значит, в идеале мы слово «должны», конечно, не очень годящее здесь, но все-таки да, мы призваны причащаться на каждой литургии. Но второй священник абсолютно прав. Но к этому надо готовиться, к этому нужно, на это нужно настраиваться. И это праздник. Например, Симеон, новый богослов, говорил, что надо причащаться всегда со слезами. Со слезами радости, умиления. Ну, это для нас, может быть, тоже не всегда достижимо. И если вас другой священник не допускает к причастию и говорит, нет, вы причались в прошлый раз, ну попробуйте остаться как-то на беседу с ним, поговорить, вот излить ему сердце свое, сказать, батюшка, дорогой, вот любимый, я так хочу причаться каждое воскресенье, вот, ну, благословите, пожалуйста, и я буду готовиться, всегда и очень тщательно. Вот. Он скажет, ну нет, ну давайте там ограничимся там тем-то и тем-то. Вот. И вы последуете или одному, или другому. Но как-то вот нужно найти такой компромисс, чтобы вот между собой эти священники тоже не сражались. Вот. Ну, помолиться за них.
Батюшка, мы закончили на третьей неделе крестопоклонной, четвертая неделя святого преподобного Иоанна Лествичника. Чем его труды примечательны?
Ну, известен его труд для монашествующих, лествица. Он не всегда в полном варианте доступен для монахов, для мирян, для нас с вами. Но есть издание замечательное, кто никогда не знакомился хотя бы в каком-то приближении с его трудом, который так называется «Лествица». Ну, может это сделать. Скоро пост закончится, но духовная жизнь не заканчивается. Можно познакомиться с этим выдающимся учителем духовной жизни церкви. Но почему церковь опять вспоминает? Мы, знаете, с вами как-то сегодня выбрали такую тему для размышлений. Ну, некие вершины, к которым мы призваны прийти, к которым мы призваны идти, и через крест, через страдания, через добровольные ограничения и плоти. И вот Иоанн Лествичник служил в маленьком монастыре у подножия Синайской горы, и, по всей видимости, он видел, как еще в темноте группа паломников восходит на гору Синай. Все еще погружено во тьму внизу, а вершина горы уже освещается солнцем. И они идут и идут туда. А кто-то срывается и сползает вниз. И, видимо, это привело его к размышлению о том, что наша духовная жизнь – это путь постоянного восхождения. И нельзя останавливаться. Остановишься – будешь сползать назад. Но вот та же самая тема, которая у нас сегодня звучала. Цель, вершина – это Господь. Быть с Господом. Подвиги, ограничения, болезнь, многочасовые службы, в которых мы участвуем во время поста, земные поклоны. Цель имеют одно. Господи, будь милостив мне грешному. Господи, я так хочу быть с Тобой. Прими мое делание. И поэтому церковь вспоминает Иоанна Лествичника как удивительного учителя духовного делания.
Пятая неделя Великого Поста за преподобной Марии Египетской. Она ничем, по большому счету, не прославилась какими-то трудами или еще что-то. Но ее церковь возвеличила так, тем более еще и женщину, что каждый Великий Пост мы вольно-невольно ее вспоминаем.
Ну, мы, конечно, ее не можем не вспоминать. И опять же, та тема размышлений, которая сегодня у нас с вами есть, последнее воскресенье Великого Поста. Как бы ты ни пал, как бы ты ни опустился, как бы ты ни был слаб, и какие бы грехи не лежали у тебя, как в той песне туристической старой еще, а что у вас, ребята, в рюкзачках, вот что бы у тебя там не было в этом рюкзачке, Бог может с тобой такое сотворить, только вместе с тобой. И церковь вспоминает, и как это звучит в замечательных словах, канон Андрея Крицкого. «Душа моя, пусть рука Моисея», есть такой рассказ тоже в книге «Исхода», когда Бог сказал Моисею: «Положи руку за пазуху, а теперь вытащи». И вся она побелела от проказа. «А теперь обратно положи, и опять вытащи». И она очистилась. И Андрей Крицкий говорит: «Душа, пусть рука Моисеева уверит тебя, что Бог прокаженное житие может убелить». И вот эта прокаженная, ее, кто она была?
Блудница.
Да, блудница, но она это делала не за деньги, а для радости. Удовольствие, ну, жизнь. Себе удовольствие, другим вино, мясо жареное, приправы всякие, танцы, песни. Вот помните, как она говорит, как больше всего меня мучили эти песни блудные, когда я была в пустыне. Она рассказывает это старцу Зосиме. Вот, песни, такая радость человеческая. Ну и все, что там с этим сказано. Как говорит апостол Павел, вине блуд. И она делает вот и радости, чтобы другим доставить и удовольствие, себе удовольствие. Но какая-то не та жизнь. И церковь читает житие ее. Говорит, вместе со всей толпой она хотела войти в храм, а ее не пускала. И она так искренне удивилась. Чего это меня не... Все идут, а меня не пускают. А что я такого сделал плохого-то? А потом ей открылось. И она взмолилась Матери Божией. И мы вспоминаем Марию Египетскую. И не случайно думается, что суббота перед этим называется суббота Акафиста. Мы вспоминаем Матерь Божию, особенно почитаем ее. Вот Мария Египетская, Мария Пресвятая Богородица. Какая между ними дистанция колоссальная. А церковь говорит о том, что они могут быть вместе. Через покаяние Мария Египетская приобрела того, что не мог приобрести вот этот замечательный святой старец Зосима. И церковь нам снова и снова напоминает о пути духовного восхождения, о пути движения. Не отчаивайся, не расстраивайся. А твой грех может быть исправлен, но нужно трудиться. Пост скоро закончится, но труды-то не заканчиваются. И мы снова с вами возвращаемся. Там мы прошли уже весь путь Великого Поста. Мы возвращаемся к празднику входу Господню в Иерусалим. К тому, к чему мы призваны, как цель нашей жизни, войти в небесный Иерусалим вместе с нашим Господом, вместе со всей Церковью, прославляя Его. Но и здесь нам Церковь тоже напоминает то воскресенье, которое будет у нас с вами впереди, вербное воскресенье, мы будем встречать Господа. Друзья, отсюда есть два пути. Путь принятия Христа и путь отвержения Христа. Но мы с вами, кто сегодня здесь собрался, у экранов телевизоров, мы можем о себе сказать: да, мы приняли Христа. И, может быть, к нам это не относится, вот второй путь. Нет, к нам тоже относится. Потому что для нас это может оказаться, ну, не, конечно, не отвержение Христа, но путь неких упущенных возможностей. Поэтому нам нужно оглянуться на Великий пост и сказать: Господи, мы многое упустили. Мы многое пропустили, мы многое не задержали в нашем сердце, но все же дай нам возможность войти в небесный Иерусалим. И проблема у многих, наверное, известная, заканчивается пост, а вот Пасха, радость, вот, ну и пасхальный стол, разговляемся, расслабляемся. И есть такая картина у художника, который в свое время до революции входил в группу «Маковец». Малоизвестный художник, фамилия у него Романович. Он жил в Ленинграде. И, как говорила его дочь, он писал свои картины за шкаф. Потому что в советское время опубликовать их, напечатать было невозможно. Но проходили его выставки, даже есть его каталог, его работ. И там есть один потрясающий совершенно натюрморт. Пасхальный стол. Ну, сверху там яички, куличик. Ну, такой в манере такого импрессионизма. Вот. Ну, все это угадывается, все это видно. Вот скатерть, кулич, яички, там еще что-то может быть. Но стоит этот стол на Христе, который несет свой крест. И сверху такой пасхальные такие краски, а внизу он такой чуть более серый, что ли. И вот когда мы садимся на пасхальный стол, должны вспомнить слова апостола Павла, какой ценой все это приобретено для церкви. Да, радость. Но Пасха заканчивается, и мы всегда расслабляемся. Но Великий пост нам ведь дан для того, чтобы мы приобрели какие-то не просто качества, а может иногда навыки. Навыки молитвы, навыки участия в церковном богослужении, чтения Евангелия. А то закончится, и все, и мы можем расслабиться.
Еще
Евангелие не будем читать, а в храм не будем ходить. А про причастие тоже, ну, когда-нибудь потом, но еще, ну, все-таки вот уже мы попостились. А теперь что? У нас праздник? Да, у нас праздник и радость. Но это, знаете, как импульс. Вот раз и дальше идти. И давайте пожелаем это друг другу, нашим телезрителям сегодня, вот этого продолжения движения после окончания Великого Поста, а после Пасхи Христовой, Светлого Христового Воскресения. Вот, потому что Господь наш будет радоваться, если мы не остановимся, если мы не сложим свои христианские полномочия.
Тут, наверное, в дополнение можно вспомнить слова из притчи: «Ешь душа, пей душа, веселись душа», а Господь взял и забрал душу.
Да, да, да. Мы подумаем, что мы за Великий пост все сделали. У нас уже много в наших сокровищнице. А Господь ждет от нас вот этого дальнейшего движения. Не будем почивать на лаврах. Ну, тем более, что они у нас, если есть, то очень незначительные.
Спасибо, батюшка. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. И в завершении программы что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Сергей, мне кажется, я уже пожелал, больше пожелать тут, мне кажется, что нечего. Я бы хотел поблагодарить всех за внимание, поблагодарить вас, что вы пригласили на передачу. И призвать благословение Божие на всех православных христиан, которые нас сегодня слушали, смотрели, и благословить всех наших телезрителей. Да пребудет с вами любовь Господа нашего Иисуса Христа вовеки, и оставшуюся неделю поста, и последующую Пасху. Давайте будем помнить о том, что сегодня звучало. Давайте идти и идти по этому пути. Да не ослабеем по слову апостола, и получим награду. И наша награда – это быть с Господом в небесном Иерусалиме. Вот. Надеюсь, что все мы там когда-нибудь встретимся, друг друга узнаем и возрадуемся, и скажем слава Вышних Богу и на земле мир.
Сердечно вас благодарю. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, спасибо, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Кленове, священник Алексей Антоновский. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.